Третий день.
«Монтак, я вижу, ты сегодня пришел с черного хода. Что, гончие беспокоит?»
«Нет, нет». Четвертый день.
«Монтак, послушай, какая забавная история. Мне ее рассказали сегодня утром. Один пожарный из Сиэтла нарочно настроил механическую гончую на свою химическую комбинацию, а потом выпустил из конуры. Как ты определишь такой вид самоубийства?»
5, 6, 7 дней. И вдруг исчезла Клариса. До какого-то момента Монтак даже не осознавал, что было не так в тот день, но затем понял. Кларисы нигде не было видно, ее присутствие в мире не обнаруживалось. Газон перед ее домом был пуст, деревья голы, пуста улица. И хотя поначалу он даже не отдавал себе отчета, что ему недостает именно ее или что он пытается ее разыскать, но к тому времени, когда он подходил к станции метро, в нем смутно зашевелилось беспокойство. Что-то случилось, нарушился заведенный порядок вещей, правда, порядок весьма несложный, образовавшийся всего несколько дней назад, и все же. Он едва не повернул обратно, чтобы еще раз пройти к станции метро. Может, надо просто дать ей немного времени, и она появится. Монтак был убежден, стоит ему повторить маршрут, и все образуется. Но было уже поздно, и появление поезда метро положило конец его планам. Шорох карт, движение рук, дрожание век, бубнёж, время голосия с потолка пожарной станции. 1:35, четверг, 4 ноября. 1:36, 1:37, четверг. Шлепанье игральных карт о засаленную поверхность стола. Все эти звуки проникали в Монтага, несмотря на барьер плотно сомкнутых глаз. Барьер, с помощью которого он пытался хоть на миг заслониться от них. Он явственно ощущал блеск, сверкание и тишину, наполнявшие пожарную станцию. Оттенки меди, цвета монет, золота, серебра. Невидимые игроки за столом напротив него вздыхали над своими картами, чего-то ждали. 1:45. Говорящие часы оплакивали этот холодный час, одной из холодных ночей совсем уже холодного года.
«Что случилось, Монтак?»
Он открыл глаза. Где-то жужжало радио.
«Война может быть объявлена в любую минуту. Наша страна готова к защите своих».
Здание пожарной станции задрожало. Мощный проход реактивных самолетов наполнил черноту предутреннего неба монотонным свистом. Монтак заморгал. Битти разглядывал его так, словно перед ним была музейная статуя. В любой момент Битти мог встать, обойти вокруг него, коснуться рукой, прислушаться к отзвукам души в поисках вины и угрызений совести. Вины? О какой вине может идти речь?
«Твой ход, Монтак!»
Монтак окинул взглядом сидевших перед ним людей. Их лица загорели от тысячи реальных и десятка тысяч воображаемых пожаров. Работа окрасила их щеки в багровый цвет и зажгла в глазах лихорадочный блеск. Спокойно, не щурясь, глядели они на огоньки своих платиновых зажигателей, раскуривая свои никогда не гаснущие черные трубки. Во всем, в них самих, в их угольно-черных волосах, в бровях цвета сажи, в испятнанных пеплом щеках, выбритых до синевы, во всем сквозила наследственность. Вздрогнув, Монтак замер с открытым ртом. А видел ли он хоть когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, огненного лица и выбритых до стальной синевы щек, создающих, тем не менее, впечатление небритости? Все эти люди — зеркальное отражение его самого. Неужели пожарных отбирают не только по склонности, но и по внешним данным? Во всем их облике — оттенки тлеющих углей и пепла и вечный запах гари, исходящий из трубок. Вот в грозовых тучах табачного дыма поднимается капитан Битти, открывает свежую пачку табака и комкает обертку. Хруст целлофана в его руке отдается треском огня. Монтак перевел взгляд на карты в своей руке. Я немного задумался о пожаре, что был на прошлой неделе, о том человеке, чью библиотеку мы обработали. Что с ним стало?
Он вопил так, что его отправили в психушку.
Он не был сумасшедшим. Битти спокойно перетасовал карты.
Любой человек, который думает, будто может перехитрить правительство и нас, уже сумасшедший.
«Я все пытался представить себе», — произнес Монтак. «На что это похоже, оказаться в его положении? Я хочу сказать, вот приходят пожарные и жгут наши дома и наши книги.
У нас нет книг».
«А если бы были?»
«Так что, у тебя кое-что есть?»
Битти медленно мигнул.
«Нет».
Монтак посмотрел мимо сидевших за столом людей на стену, где были вывешены отпечатанные на машинке списки миллиона запрещенных книг. Их названия плясали в пламени, испепелявшем годы изданий. А он помогал этому, орудуя топором и наконечником шланга, извергавшим не воду, а керосин.
«Нет», —
повторил он, но в глубине его сознания родился ледяной ветерок. Он вырывался из вентиляционной решетки в доме Монтага и мягко, вкрадчиво холодил его лицо. А еще он опять увидел себя в зеленом парке, где однажды разговорился со стариком, очень древним стариком. И ветер из парка тоже был ледяным. Немного поколебавшись, Монтаг спросил.
«А это всегда было? Всегда было, как сейчас? Пожарные станции, наша работа. Я хочу сказать, ну, может быть, когда-то в некотором царстве, в некотором государстве, в некотором царстве, в некотором государстве», — переспросил Битти. «Это что еще за разговоры такие?»
«Дурак», — мысленно обозвал себя Монтак. «Ты же сам себя выдаешь». Во время последнего пожара, когда сжигали книгу детских сказок, он бросил взгляд на одну единственную строку.
«Я имел в виду старые времена, когда дома еще не были абсолютно несгораемыми».
Внезапно ему померещилось, будто его устами вещает какой-то другой, гораздо более молодой голос. Он лишь открывал рот, а говорила вместо него Клариса Маклеллан.
«Разве тогда пожарные не предотвращали пожары вместо того, чтобы подливать керосин и разжигать их?»
«Хе, вот дает!»
Стоунмен и Блэк разом вытащили из карманов книжки уставов, в которых была также кратко изложена история пожарных Америки, и раскрыли их перед Монтагом, чтобы он мог прочитать то, что ему и так было хорошо известно.
«Основаны в 1790 году с целью сожжения в колониях книг, несущих на себе английское влияние. Первый пожарный Бенджамин Франклин. Правило первое. По тревоге выезжать быстро. Второе. Огонь разжигать быстро. Третье. Сжигать все. Четвертое. Возвращаться на пожарную станцию немедленно. Пятое. Быть готовым к новым тревогам».
Все смотрели на Монтага. Он сидел, не шевелясь. В этот момент раздался сигнал тревоги. Колокол под потолком нанес себе 200 ударов. Внезапно в комнате образовалось 4 пустых стула. Карты с снегопадом легли на пол. Медный шест мелко дрожал. Мужчины исчезли. Монтаг продолжал сидеть на стуле. Внизу зашелся кашлем оживая оранжевый дракон. Словно во сне Монтаг съехал по шесту. Механическая гончая тут же вскочила в своей конуре, в глазах зеленое пламя. «Монтак, ты забыл свой шлем!» Он сорвал его со стены позади себя, побежал, прыгнул, и они умчались. Лишь ночной ветер колотился меж домов, полный воя сирены и могучего грома металла. Это был облупившийся трехэтажный дом в старой части города. Он стоял уже 100 лет, ни больше и ни меньше. Но, как и все остальные здания, много лет назад его заключили в тонкую огнеупорную пластиковую оболочку —